Всем привет, меня зовут Михаил Светов, спасибо, что подключились к эфиру. У меня сегодня в гостях Юлия Латынина, и мы обсудим главные новости недели и вот те события, которые сотрясают весь мир. И начнем, наверное, с разочарования Дональда Трампа и Владимиром Путиным, и Владимиром Зеленским. По всей видимости, не удалось у него заключить то мирное соглашение, на которое он рассчитывал и которое он обещал американским избирателям во время предвыборной кампании. И вот посрамлены были все те люди, которые говорили, а сейчас, значит, Дональд Трамп поможет Владимиру Путину завоевать Украину. Конечно, такого плана у Трампа не было, и интересно, как теперь будет развиваться переговорный процесс, потому что вот нет ощущения, что у Трампа есть какой-то еще дополнительный сценарий, как на эти события повлиять.
Так, это...
Это приглашение к вашему ответу.
Потому что, значит, во-первых, всем здрасте. Кстати, я просто даже маленькое объявление должна сделать, что поскольку мы на своем канале это дело вывесим завтра, этот эфир, то это таким образом не код доступа, потому что его по техническим причинам не будет, но код доступа будет в воскресенье. А завтра будет, соответственно, мы вот сейчас обсуждаем, и даже код есть, обратите внимание. И
даже
господа.
Код есть, да.
Сейчас ее перестанем мучить и отпустим. Так что в воскресенье будет код доступа, а, соответственно, всем слушателям этого и другого канала привет. И если вы смотрите у меня, подписывайтесь на Михаила Светова. Если вы смотрите у Михаила Светова, ладно, это я даже уже не буду говорить. Смотрите, значит, мы начинаем с тарифов или мы начинаем с...
Нет, давайте начнем с мирных переговоров. Действительно, они забуксовали, и первый раз Дональд Трамп вот прямым текстом сказал, что это вина не только Зеленского, это вина Владимира Путина, и он разочарован обеими сторонами. Это разбивает нарратив от либеральных СМИ, который транслировался на протяжении последних месяцев, что Дональд Трамп подыгрывает Путину. Нет, у Дональда Трампа был план, и, по всей видимости, реализовать этот план ему, в общем, не удалось.
Давайте мы не будем комментировать нарратив того, что вы вежливо назвали СМИ, потому что я видела там такие посты, которые назывались «Это крик души» или там «Трамп – агент Путина». Ну, с аналитикой такого рода мы милосердно опустим занавес, соревноваться не будем. Значит, насколько я понимаю, произошло следующее. В Джиде Путин, ну, вернее, его представители выкатили представителям Трампа идею, что вот ровно то, что Путин объявил, что он хочет все четыре украинские аннексированные области плюс Крым, и он готов, чтобы они не отошли к России, а он готов, чтобы та часть этих областей, которая еще не занята российскими войсками, ну, то есть которая, собственно, является украинской, чтобы типа там она стала нейтральной и чтобы оттуда были украинские войска отведены. Отсюда, собственно, возникли идеи, что, может быть, туда войдут какие-то миротворцы и так далее. Но этот план, сказал Трамп, не обсуждается. Дальше дело уперлось в мертвую точку, потому что, насколько я понимаю, вся проблема является следующей. Путин готов мириться, но готов заключать мир и готов заключать сделку. Но поскольку он сейчас занимает выигрышную позицию и считает, что потихонечку он достигнет большего, чем он имеет на поле боя сейчас, а это будет иметь очень серьезные стратегические последствия, то он готов этот свой отказ от задней стенки правого сарая трансформировать только в какие-то достаточно существенные плюшки, которые ему предложит Трамп. И ни в коем случае не в пресловутую отмену санкций, потому что, я не знаю, видели ли сегодня Кирилла Дмитриева на CNN, но он на самом деле просто, я считаю, всех убил, когда его спросил ведущий CNN. Кстати, очень вежливо говорил, очень прямо заискивающе. Это был не ведущий CNN, это был не ведущий Fox News. Он его спросил, Кирилла Дмитриева, а типа вот вы же, наверное, будете говорить об отмене санкций. На что Кирилл Дмитриев сказал, что, вы знаете, Россию не очень интересует отмена санкций, потому что мы считаем, что благодаря отмене санкций произошло декаплинг российской экономики с европейской, американской. Не в том смысле, что они вот так уж прямо пошли на пользу, это моя интерпретация. Но вот это расщепление экономик произошло, и это стратегически хорошо для России. Поэтому нас отмена санкций не очень волнует. Но есть американские компании, которые хотят вернуться в Россию. И вот их отмена санкций волнует. То есть он этот шар разогнал обратно в лузу, что на отмену санкций не удастся ничего разменять. Это такой сигнал большой Кремля. А удастся разменять, возможно, на всякие разные вещи, типа участие в Северном потоке, участие в освоении Арктики и так далее, и так далее. Но тут возникает маленькое «но». И сразу я после этого передаю вам слово. Значит, проблема, как я понимаю, заключается в том, что Путин ждет новых больших толстых предложений, и у меня есть ощущение, что есть, по крайней мере, одна деталь, в которой Путин и Трамп сговорились и действительно нашли общий язык. Это то, что Зеленский должен уйти. Потому что и Трампу легче давить на Зеленского, потому что и Трамп, и Путин воспринимают Зеленского как представителя клиента глубокого государства, без которого война с Россией не случилась бы. И надо сказать, в этом смысле они совершенно правы. Вот. И давить всегда легче на того, кто проигрывает. В данном случае проигрывает Зеленский. Совершенно нет никакого смысла Трампу давить на Путина, которого он воспринимает, ну, конечно, не как союзника, но вот тут случайного попутчика, по крайней мере, и который имеет козыри, и который имеет что-то предложить Трампу. Гораздо проще давить на Зеленского, который принадлежит к категории, с которой у Трампа долгие-долгие счеты. Тем более, что Зеленский так вот отчетливо набивается в главу коалиции, которая будет противостоять Трампу. Вот, собственно, мне кажется, что очень возможно, что в такой ситуации действительно Путин чего-то там и додавит, и еще пойдет в летнее наступление. Это вполне вероятно. И последний маленький момент. Мне кажется, что вот уже сам факт этих переговоров означает чрезвычайно многое. Я не знаю, как вы, но я без всяких дураков считаю, что когда шла политика взаимной эскалации, то она могла вольно-невольно довести до ядерной войны. Или до чего-то, до каких-то ядерных ударов.
Да, но это позиция не просто ваша, это позиция Дональда Трампа в том числе в разговоре с Овальным комитетом, кабинете, господи боже мой, с Зеленским. Он прямым текстом говорил, что вы играете с Третьей мировой войной, он не хочет Третьей мировой войны, и понятно, что это козырь и угроза, которую Владимир Путин кидал еще с самого начала войны. Вот мы помним его первые два вот этих грозных выступления, где он обещал и странам НАТО, и Соединенным Штатам в случае полномасштабного вмешательства в украинский конфликт, такую войну, которую они никогда не видели. Вопрос, насколько это блеф, насколько это реальная угроза, но Дональд Трамп действительно ее как угрозу воспринимает. Я согласен, что, конечно, Дональду Трампу гораздо легче давить на Владимира Зеленского, но не просто потому, что он проигрывает, а потому, что он абсолютно зависимая фигура. Решения, которые украинское правительство принимало последние годы, они опирались на гарантии западной поддержки, без которых Зеленский сам не может реализовать ни этой программы, ни тех амбиций, которые он заявлял в самом начале войны. И это как раз многими интерпретируется как предательство, хотя подчеркну, что сам Дональд Трамп, конечно, ничего Зеленскому не обещал и с самого начала считал войну и конфликт с Россией ошибкой. И почему ошибка? Вот мне тоже кажется интересным это отметить, что на самом деле Дональд Трамп сегодня, конечно, продолжает ту же самую политику, на мой взгляд, которую еще в прошлом веке вел Ричард Никсон, то есть это недопущение возвращения России или вообще создание какого-то крепкого союза между Россией и Китаем, потому что такой союз потенциально может превратиться и в очень сильный противополюс по отношению к американской республике и в долгосрочной перспективе представляет для Соединенных Штатов серьезную угрозу. И война, которая длилась на Украине последние 3,5 года, постепенно Россию в орбиту Китая вталкивала. Другое дело, что во времена Никсона Китай был на правах младшего партнера, сейчас на правах младшего партнера находится Россия, но сам расклад в этом смысле не изменился. А что касается санкций, то, мне кажется, еще в 2014 году можно было понять, что Путин работает на суверенитизацию российской экономики, на налаживание, собственно, внутреннего производства, которое сможет в случае внешнего конфликта удовлетворять внутреннее потребление. И мне было дико и безумно наблюдать за тем, как буквально в продолжении этого запущенного Путиным еще тогда процесса участвуют архитекторы новых санкций, я имею в виду группу Макфола Ермака, которые за Путина сделали буквально грязную работу, помогли ему и мобилизовать экономику вокруг себя, и мобилизовать, на самом деле, общественное мнение вокруг себя. И сейчас очень странно приходить с этим документом, которому, мне кажется, Владимир Путин во многом благодарен, и говорить: ой, вы знаете, а мы эти санкции сейчас снимем. А зачем это действительно нужно Владимиру Путину? В продуктовой безопасности независимость у России есть, сервисная независимость и автономия у России есть, товары потребления в России научились производить, никакой зависимости от внешнего производителя нет, и сейчас, да, буквально та ситуация, которую для Соединенных Штатов пытается решить Дональд Трамп с помощью тарифов, да, вернуть производство на территорию Соединенных Штатов, которое утекало в Юго-Восточную Азию, утекала в страны Европы, эта проблема для Владимира Путина была решена санкциями. И мне кажется, удивительно, во-первых, что это не понимает Дональд Трамп, если это действительно была его, если это действительно был его главный козырь. Но по факту, да, это вот действительно оно сейчас, где Трампу самому приходится вводить эти санкции, тарифы для того, чтобы вернуть производство на территорию США, да, в Россию это производство было возвращено благодаря тем же самым Соединенным Штатам, и Путин за это даже репутационных издержек не понес. Фантастика.
Ну, кстати говоря, если уж вспоминать группу Ермака Макфола, то помимо... Я, во-первых, не думаю, что Дональд Трамп считает, что отмена санкций – это что-то такое, что чрезвычайная морковка для Путина. Просто я обращала внимание, что Кирилл Дмитриев публично сказал, что морковка сломалась, и сказал он на CNN вот этому журналисту, который думал, что вот сейчас русские прямо от того, что отменили санкции, взорвят. Но если уж поминать Ермака Макфола, то я думаю, что они сделали гораздо больше, что вообще, конечно, им обоим Путин должен дать по большой медали, потому что я думаю, что когда они обнародовали вот этот вот свой релиз о том, что они считают, что надо наложить санкции на 100 тысяч самых богатых россиян и россиянок, и они могут избавиться от этих санкций, заметим, наложенных во внесудебном порядке, то есть это замок Кафки, только если пожертвуют значительную часть своего состояния в фонд восстановления Украины, который будет учрежден неподкупными украинскими чиновниками, то когда вот российские бизнесмены и бизнесменши увидели эту публичную оферту о неподкупности украинских чиновников, у них, как понимают наши слушатели, а особенно господина Ермака, просто нет никаких сомнений, кто бы сомневался, когда, что за это сложно подозревать, когда я так абсолютно уверен, то они просто поняли, я думаю, вот все эти 100 тысяч человек, внесенные и не внесенные, что если Путин проиграет, то им кобздец. И за это я не знаю, кого, Ермаку или Макфолу, давать большую премию Путину.
Но... Да там на самом деле целая плеяда людей, которые заслуживают премию, потому что одновременно вот с этим предложением и звучали параллельно угрозы от фонда борьбы с коррупцией, от людей, которые получили какую-то дополнительную платформу после начала войны за границей, да, с непрерывными угрозами, с непрерывными, соответственно, обещаниями устроить трибунал, расправиться, и в итоге, да, никакого вот к тому кнуту, в общем, довольно неэффективному, который предлагался с помощью санкций и с помощью угроз ФБК, не прилагалось вообще никакой морковки. То есть ты, в принципе, из этой ситуации в выигрыше выйти не мог, и в итоге, да, в итоге случилось это сплочение вокруг Владимира Путина, которое завершилось, вот я бы сказал, год назад.
Ну, по поводу списка ФБК 6 тысяч, где там была учительница химии из Липецка за то, что она была доверенным лицом Путина и так далее. Это, конечно, называется «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», потому что это была оферта поменьше, дым пожиже, что предлагалось совершенно непонятно. Но это был такой способ легитимизации желаний больших людей, потому что, вот знаете, я недавно задумала, что у нас же ведь в России на самом деле нет оппозиции. И у нас нет диссидентов, потому что диссидент – это как бы светлые моральные люди, а оппозиция – это политическое явление, которое существует при представительской форме правления. Вот оппозиция Ее Величества, вот есть действующий премьер-министр, эти сидят в парламенте, и если что, они точно так же избираются, к ним точно так же обращаются избиратели с чаяниями, их можно финансировать, за это тебя не сажают, за это не сажают твоего отца и так далее, и так далее. Я сейчас не говорю в плохом, уничижительном смысле, что вот в России нет оппозиции, типа это она виновата. Нет, это режим так устроен, что в нем оппозиции нету. Вот Людовику XIV тоже не было оппозиции политической по понятным причинам. Король солнца. Но у нас, кстати, так же, как и на Западе, только есть активисты. Все эти люди – это активисты. А активисты, и вообще активистократия, это люди, у которых широкие планы, Но в отличие от политиков, в том числе оппозиционных, они за реализацию и нереализацию своих планов никогда не несут ответственности. Они всегда пытаются заменить то, что работает, тем, что им кажется хорошо. А если не выходит, то это не важно.
Я поточню для аудитории просто, что да, они не несут ответственности, но при этом они часто несут издержки, это не совсем одно и то же. И как раз в России воспитывался достаточно большой пул активистов для того, чтобы они понесли на себе издержки каких-то там трансформационных процессов, для того, чтобы потом другие люди воспользовались результатом, скажем так, их работы, как это происходило, например, на Украине.
Ну-ка поподробнее. Мне интересно, совпадаем ли мы с вами тут во взглядах на некоторые процессы.
Давайте, просто я сам в этой среде довольно долго вращался, и кто такой активист? Да, это человек с достаточно идеалистическим воззрением на политику, это человек, который, в общем, хочет всего хорошего, но совершенно не имеет представления, да, как попасть в ту точку, которую мечтает. Но при этом он за эту мечту готов бороться, готов брать какие-то личные риски, готов садиться в тюрьму, готов получать дубинкой по голове, готов терпеть обыски, да, вот весь тот набор российского активиста, который мы наблюдали, либерального активиста, который мы наблюдали в России. Но как только ты задаешь вопросом, да, а как, собственно, даже в случае победы, кому эта власть упадет в руки, сверженная тобой, да, твоей кровью, твоими рисками, твоим потом, на этот вопрос ответ, в общем, не дается. Окей, во время, еще когда был жив Навальный, всегда говорили Навальный, но Навальный также не являлся консенсусной фигурой, способной удержать тот клубок интересов, который существует в России, потому что он был чужой той элите, которая была создана Владимиром Путиным, а замена одной элиты на другую, она происходит, в общем, достаточно известными способами. Либо с помощью гражданской войны, либо с помощью, соответственно, да, либо смена элиты не происходит, а происходит номенклатурный переворот. И там, где улица в России в какой-то момент начала бороться не за номенклатурный переворот, а буквально за революцию, в этот момент произошел окончательный, вот как декаплинг экономики России от внешней экономики произошел, так тут декаплинг от реальности произошел, что люди выходили на улицу, требовали всего хорошего против всего плохого, но при этом никакого инструмента для того, чтобы это хорошее построить в тех условиях, в которых мы вынуждены были существовать, у них в руках не находилось, и более того, даже работа по приобретению этих инструментов не велась. Причем, если снова обращаться к опыту фонда борьбы с коррупцией и того, что делали лично они, то мы помним, что враги там наживались буквально на пустом месте. То есть даже Паша Дуров был недостаточно хорош для того, чтобы получить какие-то от них слова поддержки. А в такой ситуации, где вы постоянно себя антагонизируете влиятельных игроков или людей хотя бы с каким-то ресурсом, в этот момент вы превращаетесь просто либо в инструмент в чужих руках, либо в ту силу, которая хочет добра и совершает зло.
Ну вот, смотрите, я сейчас как раз не говорю о внутрироссийском периоде активизма. Я совершенно с вами согласна, что активизм питается за счет чистых и светлых чувств и, условно говоря, за счет мучеников. Но проблема заключается в том, что вот на Западе активизм давно не так устроен. То есть, в общем, я думаю, что мы не будем с вами излишне жестки к человеческой натуре, если предположим, что все эти прекрасные одноногие лесбиянки, которые борются с глобальным потеплением где-нибудь в Перу или там, в Центральной Африке. Ну, это не совсем то, что мы
А вот я поспорю, я на самом деле поспорю. Мне даже интересно, что вы скажете, потому что я абсолютно готов искренне поверить, что те там одноногие лесбиянки, как вы выразились, которые работают в Перу, они вполне себе... Да, чернокожие. Они вполне себе верят в то, во что говорят. Просто они получили и платформу, и их голос стал услышан, благодаря в том числе поддержке каких-то внешних сил, которые используют их как инструмент. И сами они, конечно, политически субъектными не являются. Но они вполне себе искренне. В это я легко поверю. Просто ослеплены идеализмом и ослеплены фанатизмом, если угодно, тоже. То есть отрыв от реальности произошел, но искренность, она осталась. Это идеализм.
Я бы сказала, что то количество людей, которые являются идеалистами, они, собственно, всегда являются прикрытием. Это вот как сейчас все фанаты USA, они чопинкой кричат, вот там прекратились программы борьбы со СПИДом, прекратилось то, прекратилось все. На самом деле, в общем, программы борьбы со СПИДом и разные другие хорошие вещи, не говоря уже о том, что я совершенно не понимаю, почему это Соединенные Штаты должны бороться со СПИДом где-нибудь в Африке. При всем моем уважении, да, к проблемам африканских стран, ребята, ваша страна, вы и боритесь. В общем, почему Соединенные Штаты? А, тем не менее, мы понимаем, что эти программы составляли там, 3% от тех денег, которые на самом деле тратились, прежде всего тратились внутри самих Соединенных Штатов на скрытое финансирование различных близких к демократам политических и внеполитических структур, вот тех самых активистов, которые, будучи меньшинством, изображали большинство и тем самым приводили все общество к покорности из-за боязни отмены и всего того, что мы видели. И вот если возвращаться к российской ситуации, она как раз особенно становится видна через украинскую, потому что что произошло в Украине? Да, в Украине тоже были честные, чистые, хорошие люди, в том числе там, из Западной Украины, люди, которые считали, что именно Западная Украина репрезентативна для всей остальной Украины, и, пожалуйста, это их право так считать, потому что политический спектр большой. Но вот после того, как развалился Советский Союз, и оказалась Украина, которая очень разнообразная страна, в которой есть центральные области, которые всегда, которые, собственно, до того, как они соединились с Россией, они были подчинены Польше, и, видимо, бы их национальная идентичность была бы уничтожена много-много столетий назад, если бы не союз с Россией. Есть Юго-Восточная Украина, которая на самом деле в царской России была южно-русскими землями и даже не считалась никак украинскими землями. И есть действительно бедная Западная Украина, которая была сначала под Австрией, которая, если бы не Первая мировая война, сейчас бы, конечно, говорила давно на немецком, если бы не Вторая мировая война, говорила бы на польском, там бы тоже не осталось украинской идентичности, но они прошли вот через две мировые войны, они прошли через опыт двух, как-то не цинично говорить, удачных геноцидов, потому что сначала там националисты сильно порезали евреев, потом они сильно порезали поляков, потом Сталин выгнал поляков, оставшихся в живых, и выгнал немцев, оставшихся в живых. И вот это как бы был такой исторический опыт, что там та часть народа, которая всегда находилась в сравнительном национальном угнетении, оказалось в Советском Союзе, тоже, понятно, в ужаснейшей ситуации, потому что людей арестовывали, людей коллективизировали, к этому всему была большая ненависть, это все делали москали и так далее, и так далее. И вот, когда в 1991 году стала независимая Украина, вдруг оказалось, что приходит National Endowment for Democracy со своими прекрасными идеями поддерживать активистов и говорит: ребята, вот Украина-то, вот она от реки до моря. А если тут кто-то говорит на русском, значит, он колонизатор, и его надо деколонизовать. И, соответственно, вот эти активисты, потому что за ними стоит там поддержка западных хороших любителей всего хорошего против всего плохого, поддержка западных деколонизаторов, которые себя деколонизуют, которые Стратфор на Авоне деколонизуют. Не будем сейчас вдаваться в эти подробности. Да, вот они начинают давить в том числе и на правительство, и даже на Зеленского, который совсем другими лозунгами выигрывает избирательную кампанию. И как-то так получается, что в результате этой прекрасной политики Украины от реки до моря начинается война. И как-то так вот никто не говорил активистам, что будет это результат политики, и что в результате этой политики вопрос о существовании Украины, по крайней мере, в ее прежней форме, ну, мягко говоря, что...
А тут как раз есть на это ответ. Этот ответ звучит как раз и со страниц там, и СМИ, и пропагандистских каких-то источников, что это просто Владимир Путин виноват. Что если бы не было плохих людей, если бы не было Владимира Путина, то Украина бы расцвела, ничего бы этого не произошло. И отсюда же появляется вся эта риторика о том, что в России живут орки, о том, что, значит, как вы вообще можете терпеть этого проклятого Владимира Путина, посмотрите, что он делает на Украине. И в тексте, который я недавно выпускал, как раз посвященный критике идеализма, я объясняю, что винить мир, да, в существовании хищников, это занятие достаточно контрпродуктивное. Ты должен считаться существованием этих хищников, потому что если не будет Владимира Путина, если Владимир Путин окажется в таком же положении, в котором оказалась, там, Россия окажется в таком же положении, в котором оказалась Украина, то все те же самые события будут происходить уже на территории России, только с участием других стран, да, не с участием там России и Украины, а с участием, там, я не знаю, Китая или каких-нибудь ближневосточных, кавказских, ближневосточных стран на востоке России. Собственно, что мы в России на самом деле и наблюдали в 90-х годах, когда началась Чеченская война, когда на территорию восточных республик начали проникать международные террористы, это были те же самые процессы. Ты либо защищаешься, либо выстраиваешь какую-то систему, в которой с твоим мнением будут считаться, либо ты будешь той страной, которую будут делить грозные соседи. Нельзя в положении Агнца рассчитывать на какую-либо безопасность.
Так вот, собственно, почему я рассказываю эту печальную украинскую историю. Потому что вот сейчас, глядя на позицию российских активистов после начала украинской войны и читая некоторые статьи, в том числе последнюю статью в «Нью-Йорк Таймс», я не знаю, будем ли мы ее обсуждать, или я ее отдельно там буду очень подробно обсуждать в коде доступа, она просто очень интересна по фактажу и в том числе по тому, как в ней фактаж искажен, причем существенно искажен. Но в ней есть такая очень важная деталь, когда, говорят, все время настаивали американцы, но не настаивали Зеленскому на том, чтобы Зеленский мобилизовал гораздо больше людей и мобилизовал людей с 18 лет, и считали, что это может привести к победе. И я сразу скажу, что если бы Зеленский действительно мобилизовал людей с 18 лет, то, во-первых, это просто обескровило бы полностью Украину, что, не скажу, являлось одним из таких вот намеренных результатов, но, судя по всему, тоже предполагалось. То есть вот американцы, я не уверена, что Америка хотела, чтобы Украина выиграла эту войну, но совершенно точно Америка хотела, чтобы и Россия, и Украина потратила побольше людей. А, так вот я просто о чем говорю. Вот представим себе, что Зеленский тогда поддался влиянию, требованиям американцев и начал бы сплошную, условно говоря, мобилизацию с 18 лет, как, кстати, и полагается в экзистенциальной войне. Я вполне себе представляю, что в этой ситуации или там под влиянием ряда каких-то других причин, которые мы можем обсудить, там, если бы Путин не пригрозил ядерным шантажом в осенью 22 года, украинская армия действительно могла бы выйти к Крыму, тогда мы можем себе представить, российское правительство действительно падает, российская власть действительно падает. А дальше, мне кажется, тогда включаются очень интересные как раз процессы, связанные с активистами, вот теми самыми, и с той самой мягкой силой. Потому что такая мягкая сила – это безответственность. Это, знаете, ой, это не мы, это вот они активисты, а мы тут ни при чем. А знаете, извините, я еще раз вернусь к Украине, потому что мне кажется, что очень важную вещь сказал, как-то несколько раз, много раз говорил Арестович, когда он говорил, что Украина, вот украинское правительство похоже на младенца, которого, беби, который пришел в супермаркет, лег ножками, лег на пол, сучит ножками и кричит: «Дайте мне шоколадку». И все время вот я забывала добавить, что младенца-то специально привели в супермаркет. И это такая...
Эмоциональный террор – это стратегия, которая абсолютно используется массово в огромном количестве стран, и наиболее освоена она, конечно, была палестинцами в первую очередь, да, вот, где тебе непрерывно бомбардируют чужими эмоциями для того, чтобы ты, да, для того, чтобы испытал эмпатию и каким-то образом уступил этому террору, да.
Я сейчас имею в виду даже не это, я сейчас имею в виду то, это называется мягкая сила, когда вот взрослый разводит руками и говорит: слушайте, ну я же ничего не могу поделать, ребенок хочет шоколадку, вот он лежит в супермаркете и трясет ножками, и как будто не этот взрослый, в данном случае USAID, Салливан и так далее, ребенка в супермаркет привел. Так вот, я возвращаюсь к ситуации, при которой представим...
И себе, шоколадку что... потом тоже заберет.
Шоколадку никто никому и не собирались давать, потому что ребенок сам ее не может купить, а взрослый ему ее не обещал. Так вот, я возвращаюсь к ситуации, при которой Россия и Украина теряют гораздо больше людей, но при этом, допустим, Украина выходит к, или к границам 91 года, или к границам Крыма, в России нарастает недовольство, значит, внутри какой-то или заговор силовиков, или что-то такое, они первым делом схарчили Путина, потом чего им надо? Им надо мириться с Западом. Что им Запад говорит? Так, да, конечно же, Запад же им не говорит, вы сделаете то-то и то-то. Он говорит, ну, слушайте, у вас есть такое замечательное гражданское общество. У вас же есть вот это же воля вашего гражданского общества, это же воля активистов. Вот они чего требуют? Они абсолютно непримиримы. Вы знаете, мы бы и рады вести, допустим, переговоры с Набиуллиной и Дмитриевым и вот людьми из списка 6000. Но они-то требуют их головы. Они-то требуют, значит, суда над каждым военным преступником, а военный преступник – это каждый, кто пересек границу 91 года. А дальше наши... Условные генералы говорят, ну ладно, раз активисты требуют, активисты сейчас крутые, это они переговариваются с Западом, это через них переговаривается с Запад, это значит, они голос гражданского общества, они за все хорошее, а они готовы каяться, они призывают к национальному покаянию. Ну хорошо, говорят генералы, да, давайте мы тут кого-то арестуем, Набиуллину тоже посадим, вот парочку губернаторов. Михаил, вопрос на следующий, что происходит дальше?
Дальше на места бывших экспертов, Набиуллиной там и так далее, поднимаются в том числе люди, ставленники, более договороспособные люди, которые готовы отстаивать не интересы общества, а интересы, собственно, тех, кто разводил руками.
Это первый ответ. А второй ответ, мне кажется, не менее интересный, заключается в том, что тут же губернаторы, которые понимают, что их сейчас арестуют как военных преступников, какой-нибудь Беглов говорит, а я теперь Ингенполандия. А где-нибудь в Мордовии говорят, а мы теперь Республика Мордовия. И так далее, да. И вот как это Радио Свобода, как там Идель Реалии и все остальное. А после этого...
Я на самом деле снова хотел вернуться как раз к опыту 91 года, потому что мы в целом видели, как это происходит, что как только подобные процессы запускаются, начинается и медийная обработка, и медийное сопровождение вот всех этих сепаратистских настроений. Мы помним, какие большие симпатии наши даже СМИ транслировали в пользу не чеченцев, которые пострадали от войны, а в том числе террористов. Да? То есть какое количество публикаций симпатизирующих публикаций мы видели в их адрес. Снова я не хочу сказать, что там война была какая-то оправданная или что-то такое, да, но то, что можно было прочитать в СМИ тогда, ну, иногда кровь в СМИ.
Что значит неоправданная граница 91-го года? Чечня находится в
границе. Конечно. Я имею в виду, что война – это всегда страшно, и не хочется говорить какие-то слова, которые могут быть интерпретированы как оправдание войны. Но при этом эта война оправдывалась с другой стороны, когда как раз выпускались эти панегирики и чеченским террористам, которых выдавали за бойцов, за свободу, и буквально, да, в том числе выпускались репортажи в защиту терактов, которые они совершали. Это прямо вот сегодня вспоминать дико абсолютно.
Ну, насчет репортажей в защиту терактов я не помню. Борца за свободу от террориста, конечно, иногда сложно отличить, но было и много борцов за свободу. Другое дело, что одновременно это по определению люди, которые были борцами за свободу Чечни, были борцами против территориальной целостности России в тех самых границах 91 года, о которых нам, значит, с таким придыханием сейчас говорят. И тут уж не попишешь. One man terrorist is another man freedom fighter. Uh-huh. Это известная вещь. Я, знаете, могу все время привести другой пример. Можно почти библейский пример.
Да, конечно.
Да, вот Иосифа Флавия, он же все время называет иудейских борцов за свободу словом «лестис», «разбойник». Ну, современное словоупотребление слова «террорист». А в Талмуде эти же прекрасные люди называются словом «бирьяна». Кстати, точный перевод «бирьяна», «бирьяним» – это, по сути дела, экстремисты. Это интересно устроено это слово. Это я просто к тому, что когда Иосиф Флавий нам говорит о каких-то архилестисах, то есть о разбойничьих атаманах, типа Езекии, который, знаете, почему-то воевал с Римской Сирией. Да вот разбойничий атаман воевал с Римской Сирией. А после того, как его Ирод поймал и убил, то почему-то Синедрион попытался судить Ирода, еще, который тогда еще в этот момент он не был царем Иудеи, он был еще просто сыном ее де-факто наместника Антипатра, и предать этого всесильного сына иудейского наместника смерти. Нормальный такой разбойник, да?
Да, ну... Если...
Да, это я просто к вопросу о словоупотреблениях. Но мы отойдем далеко в сторону, а то я любимые свои библейские студии буду цитировать почем зря. Так вот, возвращаясь вот к этой прекрасной ситуации, когда, допустим, да, все начинает распадаться на части, при этом понятно, что силовики, которых называют главными злодеями, вас сейчас надо судить, вы все участвовали в войне, вы военные преступники и так далее, просто пальцы не поднимают в защиту нового режима или просто убегают в регионы или находятся в регионах и, соответственно, присягают тамошним бывшим губернаторам, а нынче там царькам, ханам, вот, кому угодно и так далее, так далее. А, вот, и даже
здесь,
можно...
Здесь просто, когда начинаешь о таких вещах рассказывать, все обращаются к опыту 91 года уже Беловежскому соглашению, говорят, ну ведь вот распад империи, посмотрите, как лучше стало жить в Польше, как стало лучше жить в странах Прибалтики, и огромное количество людей... идут активисты, находясь вот под этим впечатлением, что свобода, она идет через распад, а то, что происходит в каких-то других более медвежьих уголках империи, как, например, в Туркменистане произошло, это никого не интересует, об этом можно забыть. И говорят там про чеченских террористов, нет, я на самом деле помню, могу в конце эфира сегодня привести список как раз вполне себе панегириков и в адрес Басаева, и в адрес подобных фигур, аналогичные тем, которые сейчас, например, пишутся в адрес сирийских террористов, которые пришли к власти в Сирии, да, и вот из террористов превратились в уважаемых коллег, и вообще джихад у них был прогрессивный, как нам сообщил Роман Доброходов.
Ну и как нам сообщает Урсула фон дер Лейн, что гораздо хуже, потому что это как раз вот один из шоков последних, то есть те люди, которые рядятся в абсолютно моральное белое пальто, я же совершенно не против реал-политики, я совершенно не против, если... Евросоюз считает нужным, там, чтобы избавиться от сирийских беженцев, своя рубашка к телу ближе, подружиться с нынешним сирийским правительством, особенно не наступать на пятки Турции и так далее, и так далее. Но когда к нам при этом рассказывают про людей, которые прямо сейчас на наших глазах вырезают курдов и христиан, и алавитов, что они, оказывается, строят тут демократию и дают им 6,5 миллиардов долларов, то тут вот ты думаешь, ну, ребят, ну вы или штаны наденьте, или крестик снимите. Ну, как-то вот одно. Вот занимайтесь реал-политикой, но почему же вы при этом рассказываете нам, что это и есть высокое моральное белое пальто?
Ну, потому что долго, на самом деле есть ответ, потому что долгое время было главным и оружием, и пропагандистским инструментом Запада, и в какой-то период, наверное, в советское время это моральное превосходство за ним действительно было. Но сегодня, вот когда ты смотришь на то, что происходит в Сирии, и вспоминаешь, например, реакцию, которая, дикую реакцию в иностранных СМИ, в российских СМИ, которая происходила, когда то же самое Кремль делал по отношению к Талибану, да, когда у нас Талибан начал выноситься из террористической организации после победы в Афганистане, вот вся та же риторика, она лилась в адрес Кремля, и, в общем, да, окей, это можно сказать, что это справедливо, но когда ты в одном случае говоришь «а», в другом случае говоришь ровно противоположное, начинают возникать вопросы, да, а в чем твой на самом деле интерес, потому что принципов здесь нет никаких, потому что ты не можешь, с одной стороны, говорить, какой ужас Кремль налаживает отношения с Талибаном, а с другой стороны говорить, а вот как замечательно, соответственно, Евросоюз налаживает отношения с новым сирийским правительством. Вот эти две позиции одновременно... Демократическим, да. Эти две позиции одновременно удерживать невозможно. Можно либо одновременно считать приемлемым и в формате реальной политики, либо с идеалистических позиций оба этих события считать неприемлемыми. И вот это количество противоречий, оно настолько накопилось за последние 15 лет, где, с одной стороны, как ужасно, в России Кремль не допускает оппозиционных кандидатов до выборов, с другой стороны, ой, знаете, а Марин Ля Пен и Враше обокрала, и лес украла.
И Киров лес украла.
И Киров лес украла, да, и нельзя ее допускать до выборов. И снова ты за этим наблюдаешь, и как бы задаешь вопрос.
Если вы это говорите... Если вы это говорите, то вы, значит, кремлевский пропагандист, и вот Дурова надо сажать, Марин Ле Пен не надо допускать до выборов, цензуру надо вводить, Маска надо оштрафовать, вот сейчас собираются Твиттер штрафовать на $1 миллиард. Я, честно говоря, ну просто скромные люди. Путин же оштрафовал Google на сколько? Там на 2 хулиарда чего-то.
Да, но это все-таки символическая сумма. Да, там какие-то бешеные цифры прозвучали в какой-то момент.
Это всего на миллиард. Ну просто, слушайте, вот они во сколько лучше Путина. Ну,
да, это все аргументы. Во-первых, конечно, мы понимаем, что и Навального сначала сажали на несколько месяцев, потом начали сажать на более продолжительные сроки. И ты вот за этим наблюдаешь и думаешь, ну что же получается? Путин европейский визионер, а Россия — это Европа. Хотели как в Европе, получили как в Европе. Да, бойте своих желаний.
Но есть нюансы, называется.
Да, но есть нюансы, и нюансы заключаются в том, что... Да, просто... Интересно понять, да, в какой момент это превратилось в сознательную политику, да, и в какой момент вообще это превратилось именно в ложь. То есть на каком-то этапе они, конечно, во все это верили, но под весом компромиссов все это превратилось вот в ту самую серую какую-то неопределенность, в которой сегодня находится весь западный мир, мне кажется, ну, кроме США.
Кроме США, ну или там Аргентины. Вот мне кажется, это две самых страшных вещи, которые я сейчас в последнее время все больше вижу. Что первое, что у России нету смысла подражать Европе. Ведь все-таки российская идентичность, и это было замечательно, и вот как бы Россия на этом и стала империей, что со времени Петра Первого она стала на европейский путь модернизации, она была страной, которая сделала это раньше всех, она сделала это раньше Японии, раньше Китая и так далее. Там у нас революция меди случилась еще во время Петра Первого. И Петру Первому было очень легко ответить на вопрос, а что делать, чтобы, значит, перестать быть замшелым и дюшачьим пасконным царством. А вот бороды брейте, европейские кафтаны носите, языки учите, наукам учитесь и так далее, так далее. А если сейчас отдавать ответ на там, что делать, чтобы построить хорошую прогрессивную Россию, то такой ответ получится, значит, заниматься гендерными науками, бороться с климатической несправедливостью, заниматься деколонизацией и так далее, и так далее. То есть просто реально Европа перестала быть путеводной звездой. Вот те ценности, которые сейчас есть в Европе, там те люди, которые топят за цензуру, арестовывают Павла Дурова, рассказывают, что это хорошо, ужасаются речи Венца, отменяют румынские выборы, собираются де-факто в Германии принять законы, которые запретят ЭДФ. А у Кир Стармер, который нам сажает людей, которые протестовали против убийства, которые протестовали против истории с убийством, как выяснилось потом, исламским экстремистом из... имевшим дома учебники из Аль-Каиды девочек, значит, их сажают. Ну, да, они что-то там разгромили, это правда. А потом Кир Стармер смотрит насквозь придуманный, абсолютно фальшивый, написанный в духе социалистического реализма сериал «Adolescence», где, конечно, белый мальчик убивает девочку, и говорит, что это надо изучать во всех школах, и встречается со съемочной командой.
Тут вопрос, который возникает, да, в какой мере это злой умысел, а в какой мере это действительно они начали потреблять собственную пропаганду, потому что как раз эпизод с этим сериалом, он очень показательный, что реальность, она настолько неудобная, что ты начинаешь свою картину мира строить на фантазии, ну, буквально проплаченного пропагандиста в данном случае получается.
Михаил, а плевать, вот где там копиум, а где там злая воля? Меня не интересует. Но я просто точно знаю, что когда в Англии собираются деколонизовать Стратфорд на Авоне, были такие попытки, я, правда, не знаю от кого, потому что вот влияние Шекспира, оно какое-то там вот...
Утверждает превосходство белой расы, как же?
Да. В общем, запретить Шекспира, а то новому населению Англии неудобно. Так вот, это не происходит на деньги Путина. Да, это, что называется, ребята, вы делаете сами, как хотите. А когда нам продвигает идея деколонизации Радио Свобода, то, как выясняется случайно, она это делает на деньги американского конгресса. И, соответственно, вот эти две вещи, они оказываются в последнее время, для меня я о них довольно часто думаю, оказываются совершенно убийственны. С одной стороны, что Европа больше не является ориентиром, не потому что, как там это нам в Кремле объясняют, у России третий путь, у нас особая духовность, не поэтому, да, не из-за того, что у России третий путь, а потому что Россия, потому что Европа выбрала какой-то, да, странный путь скатывания в безумный социализм и отмену всего, что составляло европейскую культуру.
А вот у меня есть гипотеза.
С другой стороны, извините, да. Вот тут я должна все-таки докончить. А с другой стороны, вот то, о чем я заговорила, российские активисты, которых вы совершенно правильно сказали, что когда бегали по площадям и там на Болотной собирались, это были точно люди за все хорошее против всего плохого. Может быть, слегка идеалистически настроенные, но совершенно точно им никто печеньки не раздавал. Кстати, да, точно так же, как и в Украине. Но сейчас я наблюдаю другую ситуацию. Сейчас я вижу, что в среди российской оппозиции, как правило, остались только профессиональные активисты. Это совсем другая история. Эти люди тоже могут прекрасно верить вот, по профессиональной надобности, во что они говорят, но у них чаще всего нет другого выхода. И я наблюдаю очень интересную историю, что эта церковь осталась без прихожан. Вот извините, что я опять приведу свой собственный пример. Вот Мария Певчих сняла очень странный фильм о Кирилле Дмитриеве, в котором, значит, сказала, что самое главное, самая большая его вина в том, что на его отца записано много недвижимости. Я, недолго думая, даже еще перед тем, как фильм посмотрела, я потом фильм посмотрела, еще другой написала, сказала, что, Мария, человек учился в Стэнфорде, человек учился, по-моему, в Принстоне, человек работал в двух крупных инвестиционных банках, человек возглавлял в Америке инвестиционный фонд, в нем было не так много денег, 1 миллиард долларов, и я не думаю, что это были чистые. Я думаю, что это были какие-то коррупционные деньги, говорят украинские, даже не будем сейчас разбираться. А суть заключается в том, что человек является профессиональным инвестиционным банкиром, и в тот момент, когда он в 2011 году возглавил российский фонд прямых инвестиций, он не Кравчем Путина был, не племянником Кравчева Путина был. Да? У него были некие credentials. А когда он возглавил РФПИ, да, то это суверенный фонд. Вознаграждение людей, которые возглавляют крупные инвестиционные банки или суверенные фонды, колеблется от 1 до 70 миллионов долларов. И если вы мне покажете, где он украл, но только именно покажете, да, вот скажете, что смотрите, вот эта сделка, там в нее вложили столько-то, я не знаю, как у чубайсовского Роснана. Угу. Да, вот там много чего можно показать. А вы мне просто рассказываете, что у человека много недвижимости. И вы немножечко взорвались, и вообще, честно говоря, мне эта культура отмены надоела, и я предпочту увидеть во главе России такого человека, как Кирилл Дмитриев, чем вы, Мария. И я думала, что меня сожрут с руками и ногами, потому что, как я нарушила все табу. И вдруг я смотрю, удивительная вещь просто в ответах. Что те люди, которые являются профессиональными активистами, которые там членами секты ФБК, они мне, конечно, отвечают, да Латынина, ты все Путину продалась как могла. А большое количество людей в Твиттере, которые там айтишники, бизнесмены, которые совершенно не любят Путина, которые уехали, которые много потеряли, но у которых просто есть какое-то источник средств существования, кроме иностранного гранта. Источник статуса. Кроме того, что вот тебя пускают на радио «Свобода» в прихожую. Они вдруг подняли гвалт и кричат, нам тоже больше нравится Кирилл Дмитриев, чем Мария Певчих.
На самом деле,
вдруг я поняла, что эта церковь, извините, что я просто договариваю, осталась без прихожан. Потому что когда у вас там, для существования церкви, чтобы она была большая, всегда нужны не только священники, которые окормляют духовную паству, но и сама паства, которая слушает, раскрыв рот. А если паствы нет, то это уже называется секта.
Ну, даже у секты бывает, даже у секты бывает, бывает паства, поэтому, мне кажется, они даже в более сложном положении сегодня находятся, чем секты, потому что действительно не осталось практически никого, кроме собственных подчиненных, и вот той системы жизнеобеспечения, благодаря которой они продолжают быть заметными, продолжают быть слышными, потому что мне всегда очень любопытно наблюдать там, за фандрайзом, который устраивает фонд борьбы с коррупцией последние месяцы, потому что ну, ты там видишь количество просмотров, конечно, ты видишь количество просмотров, ты видишь количество engagement, ты видишь количество комментариев, и потом смотришь на бюджет фонда борьбы с коррупцией, понимаешь, да, что вот это количество аудитории в этот бюджет не складывается вообще никак. Там есть заказчик существования фонда борьбы с коррупцией, чьи они интересы уже давным-давно представляют. То есть это не народная поддержка. Если Навальный мог претендовать на то, что его кто-то поддерживает, то фонд борьбы с коррупцией на это претендовать уже не может, потому что ну, с аудиторией 80 там, тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 даже тысяч просмотров, ты не зарабатываешь, прошу прощения, на бюджеты размером да, в те несколько миллионов, которые им нужны каждый год для существования просто. Да, вы слышали, что я закончил с проблемой?
Да-да, вы закончили вопрос, но...
Нет, я оставил комментарий. И по поводу вот этой церкви без прихожан, да, церковь без прихожан, но у нас все еще имеет каких-то заказчиков, интересно, как долго они будут платить. А сама история с Кириллом Дмитриевым, она, в общем, абсолютно типичная для фонда борьбы с коррупцией, потому что фонд борьбы с коррупцией не любит богатых и отрабатывает, давным-давно отрабатывает именно эту повестку. И это видно как раз и по отношению к Павлу Дурову, и по отношению к Илону Маску, мы видим, как в адрес Илона Маска сейчас льются обвинения там в том, что он олигарх. Нет, ребята, олигарх – это человек, который разбогател благодаря государственной коррупции. Илон Маск – это бизнесмен, который пришел в политику, разбогатев. Это разные абсолютно вещи. Когда вы ставите между ними знак равенства, вы буквально ставите знак равенства между деньгами, которые были заработаны потом и кровью, трудом, инновациями, визионерством, и деньгами, которые были наворованы. Этот знак равенства можно ставить только... Ну, только человек, который, в принципе, не считает, что люди должны быть богатыми, что богатым должно быть только государство. И за ФБК это было уже видно давно-давно, но вот сейчас, да, это очередной эпизод, как бы это доказывающий, потому что и Илон Маск, и Павел Дуров, вот эта животная ненависть к Павлу Дурову, она же, ну, не просто ничем не объяснима. Человек уже один раз бизнес потерял, уехал, второй раз создал потрясающий бизнес уже в отдалении от России, боролся за свободу слова в России, до сих пор Телеграм – это площадка, на которой и фонд борьбы с коррупцией, единственное место, где может свои сообщения доносить без цензуры и без того, чтобы их читатели использовали VPN. Да, это вот наша форточка в глобальный интернет существует благодаря умной политике Павла Дурова, его там договороспособности и принципиальности, и этот человек вызывает ненависть. Если Павел Дуров недостаточно хорош для прекрасной России будущего, то в прекрасной России будущего не останется никого, кроме Кевина Лика, да, и каких-то еще людей на зарплате ФБК, потому что все остальные будут плохи.
Ну, с Павлом Дуровым там вообще потрясающая история, потому что когда его пригребли во Франции, у меня было такое ощущение, ну, то есть это, собственно, многократно бывало ощущение. Но вот просто если там составить список того, что должен делать правоверный член нынешней российской оппозиции, он должен восхищаться сирийской революцией, он должен, значит, требовать от Израиля немедленно вернуть Голаны и Хермон вышеозначенным сирийским демократам, он должен одобрять посадку Ле Пен, отстранение ее от выборов, он должен, естественно, ругать страшного человека с оранжевой, мертвой оранжевой белкой на голове, он должен, естественно, отменять Илона Маска и так далее, и так далее, и Дурова. И это было такое, как это там говорили в советское время, низкопоклонство перед Западом. Вот-вот. Вот просто когда там корреспондент «Дождя» или кто еще рассказывали, как правильно сделали французы, что арестовали Павла Дурова. Вы помните историю Кристин Лагард?
Нет, Болгар? Нет, Кристина Болгар? Нет.
Нет, Кристина Лагард.
Нет,
Кристина
нет,
Лагард. Ну, я по-французски произношу, потому что как бы «Дэнни» произносится на конце. Это, кстати, к вопросу о Марин Ле Пен. Это моя любимая история. Я напомню нашим слушателям, в чем дело. Кристин Лагард – тогдашняя глава Международного валютного фонда, то есть просто голубая кость европейского чиновничества. Ну, она попалась на том, что, будучи правой рукой Саркози, она была в этот момент была в правительстве Саркози, я не помню, министром финансов или экономики, она авторизовала возвращению Бернару Тапи, человеку, который поддерживал Саркози, 400 миллионов евро. Так, на минуточку. Там Тапи в свое время был вынужден продать свой бизнес, потому что он пошел на госслужбу, а потом он подал иск, что этот бизнес типа Государственный банк оценил на 400 миллионов евро, чем ниже. И вот в тот момент, когда этот иск болтался в суде, госпожа Лагард сказала от имени государства, что мы не будем его оспаривать. Значит, Бернару Тапи выплатили 400 миллионов долларов. А потом, естественно, правительство во Франции переменилось, и на госпожу Кристин Лагард тоже, которая к этому моменту была главой Международного валютного фонда, подали в суд. И было понятно, что госпожа Кристин Лагард совершила, ну, как бы это сказать, ну, по понятной причине человеку, поддерживавшему тогдашнего премьер-министра, тогдашнего президента Франции, вернули 400 миллионов долларов. А Кристин Лагард в этот момент была главой МВФ. Не то, что какой-то Марин Ле Пен. Михаил, на скидку, что сделали с Кристин Лагард?
Я действительно не знаю эту историю, она как мимо меня прошла, поэтому навскидку.
Вот. Нет, навскидку сказали, но бывает, она осталась главой Международного валютного фонда, то есть учреждение, которое должно руководить всей экономикой мира в меру сил, а теперь она является главой Европейского центрального банка.
Молодец, да, это... Своим все, друзьям закон. Конечно, конечно, да. Ну, своим все, врагам закон, и мы на самом деле как бы и в Европе это наблюдаем уже давно, да, вот этот опыт более близкий, господи, боже мой, Кай Калас, да, который и с Путиным поторговать успела, и попродавать спецсредства для разгона митингов в России успела, и стала главной,
ну, главным олицетворением вообще европейской... Давайте не будем немножечко вот как бы... Ну, все-таки там действительно была совсем мелкая компания, и там к ней даже и не стоило бы придираться, если при этом, естественно, Кая Калас не запрещала это делать всем остальным.
Ну, естественно, так в этом же история, в этом же история. Но я хотел бы чуть-чуть вернуться назад к тому, что вы говорили, что действительно Запад перестал быть, Европа перестала быть ориентиром и потеряла какую-то свою идентичность. Да, раньше Россия находилась в петровские времена, да, догоняющий процесс, он всегда легче, чем догоняющий
это
прогресс.
Это самое замечательное, что случилось с Россией. Я просто наших слушателей лишний раз... Хочу сказать, что то, что я говорю, и то, что Михаил, я думаю, со мной вот полностью согласен, это не то, чтобы, дескать, вот она, загнивающая Европа, мы не будем, мы пойдем своим путем, мы встанем на одну ногу и будем прыгать на ушах. Нет, Европа прыгает на ушах, поэтому... Больше ей, к сожалению, нельзя подражать.
Да, но здесь как раз возникает вопрос, а как вообще с Европой это случилось? И у меня есть на этот счет гипотеза, и мне интересно, что вы на этот счет думаете. Потому что после Первой и Второй мировой войны, когда Европа буквально выстрелила себе несколько раз в ногу и потеряла и производственные мощности, и попала в экономическую зависимость от Соединенных Штатов, в принципе, во всем мире начался процесс деколонизации. Деколонизация – это вот сейчас у нас на слуху, но в целом, да, это процесс, который начался вот как раз тогда еще в 40-х годах, в конце 40-х годов. После войны, где началась сначала деколонизация африканского континента, и там есть совершенно страшная история, то, что произошло с Родезией, это должна была быть деколонизация по очень конкретному сценарию, да, почему, например, в Южной Африке так долго происходило, почему Южная Африка так долго находилась под санкциями, почему Родезия перестала существовать, появилась Зимбабве и превратилась вот в эту вот помойку, которая она является сегодня одной из самых бедных стран в мире с самой исторически высокой инфляцией, когда-либо происходившие. Такие же примерно процессы происходили в Юго-Восточной Азии, да, распад европейских империй. После того, как европейские империи постепенно распались, они, в общем, перестали быть, они оказались на положении младших партнеров по отношению к Соединенным Штатам окончательно, и эти же самые деколонизационные процессы из периферии, из бывших колониальных территорий переместились в то, что раньше было метрополией. И это, в общем, мне кажется, вполне себе результат достаточно сознательной политики, в том числе Соединенных Штатов. Вот мне интересно, насколько вы с этим согласитесь.
Смотрите, это немножко будет долгий ответ, но я постараюсь кратко по пунктам. Я думаю, что здесь есть несколько факторов. И самый важный, один из самых важных и очень часто недооцениваемых факторов – это процессы, которые были запущены Первой мировой войной. потому что на самом деле та гражданская война, которая продолжалась в Европе с 1914 по 1945, она, помимо того, что она безнадежно подорвала ресурсы Европы, и люди воевали между собой, вместо того, чтобы заниматься колонизацией мира. Она еще подорвала демографические ресурсы, потому что у всякого развитого общества есть очень небольшой зазор между тем временем, когда у вас в семье рождается, условно говоря, по 10 детей, и они выживают, и тем временем, когда вы кончаете рожать 10 детей. И это время очень важно употребить для экспансии. Европа употребила это время, как я уже сказала, на две первых мировых войны. А сейчас этот зазор находится на стороне Ближнего Востока, потому что люди на Ближнем Востоке и в Африке тоже замедляется, обратите внимание, процесс рождения населения. Но они правильно употребляют в этом смысле вот этот демографический инструмент, который у них в этот момент находится в руках, они колонизуют Европу. Это второй фактор, потому что если вы посмотрите на Европу, вы увидите, что она находится по одну сторону Средиземного моря, по другую сторону находится Африка и Ближний Восток. И напомню, что во времена Римской империи Средиземное море называлось Mare Nostrum, наше море. Оно было главной торговой дорогой империи, это, собственно, было то, что соединяло империю в единое целое. Объем товаров, перевозимых по Средиземному морю, который существовал во времена Римской империи, был достигнут вновь только в XIX веке, чтобы было понятно. И в свое время, когда Катон говорил, что Карфаген должен быть разрушен, он имел в виду именно это. Он имел в виду, что на другой стороне этого моря не может существовать какая-то геополитическая хрень, потому что это неустойчивое равновесие. Рано или поздно одна половинка моря завоюет другую. Поскольку Европа не выполнила своего исторического предназначения и не колонизовала опять Африку и Ближний Восток, как это было во времена Римской империи, то, соответственно, сейчас мы наблюдаем обратную колонизацию. А третий фактор, мне кажется, очень простой, называется демократия. Точнее, всеобщее избирательное право. Нам все время рассказывают, что всеобщее избирательное право – это, знаете, уже похоже на Джорджа Оруэлла, «Партию изобрела паровую машину». Нам все время рассказывают, что в Европе всегда была демократия, и паровая машина изобрела демократия. Так вот, паровую машину изобрела не демократия. Паровую машину, когда ее изобрели, в Англии была очень условно парламентская монархия. В Англии была представительская форма правления, при которой голосовали только налогоплательщики, и то еще очень богатые. И Европа представляла из себя в тот момент, когда она росла стремительным прогрессом, она представляла из себя либо абсолютистские монархии, которые соревновались друг с другом жесточайшим образом в военном отношении, либо в случае Англии представительскую форму управления, ограниченную более или менее монархию, либо в случае Соединенных Штатов тоже не демократию, хотя Токвиль писал о демократии в Америке, а именно что республику, в которой избирательное право было ограничено людьми, которые имели собственность. И это, кстати, правило перестало действовать в Америке в реальности только к середине XX века. На самом деле демократия не является устойчивым способом управления, вне зависимости от того, что нам сейчас
говорят. Я бы использовал просто чуть другую формулировку. Я согласен полностью со всем, что вы говорите, но вместо слова демократия, как раз потому что наделено большим количеством смыслов, я бы использовал всеобщее избирательное право, потому что, мне кажется, вы именно про него сейчас говорите.
Конечно. Но это одно и то же, но просто да, это очень важно сказать, что и как правило нам даже, когда люди говорят, там, требуют выборов, нам как правило, даже 90% людей не вспоминает, что совершенно не обязательно иметь исторический выбор между веревкой и удавкой. Вот либо диктатура, либо демократия. Вот более того, вся историческая мысль человечества, а человечество довольно много успело понаписать к тому же самому XIX веку, вся, например, историческая мысль Греции и Рима, а в Греции было очень много написано на эту тему, потому что каждый греческий полис был самостоятельным государством. проходил очень интересные циклы, которые мы сейчас проходим. У них было много демократий, из которых все были неустойчивы, за исключением афинской. Да и афинская демократия, по сути дела, существовала в своем расцвете 32 года. Она, правда, породила всю современную науку и всю современную философию, но она существовала 32 года, пока Афинами правил Перикл. Когда Перикла стали жрать, Перикл развязал Пелопоннесскую войну. Эта Пелопоннесская война в течение 50 лет убила и Афину, и Спарту. Как сейчас вот убивают Россию и Украину, российско-украинская война. Абсолютно. Вот Пелопоннесская война один в один. И говорят на почти, и говорили, заметьте, на почти одном и том же языке. И те, и другие были греки.
Внутривидовая подобного рода, конечно, конфликты, они самые кровавые. Да, если не говорить
этого. Вот я к тому, что греки прекрасно как раз не считали, что вот в 90% случаев не где-нибудь в Афинах, а в какой-нибудь Киркирии, на какой-нибудь Киркирии и так далее. Или в каких-нибудь маленьких платеях и так далее. Вот просто везде, где толпа приходила ко власти, это через некоторое время сменялось тиранией. А, значит, по этой же самой причине во всех их Флоренциях, во всяких Венециях больше всего боялись чего? Больше всего допустить правлению боялись каких-нибудь чомпи, то есть бедняков, потому что они знали, что как только чомпи дорвутся от власти, обязательно придется какой-нибудь заискивающий перед ними, условно говоря, герцог афинский, Вальтер де Бриен, как в Флоренции был такой маленький эпизод, и с помощью черни постарается получить абсолютную власть. А именно поэтому в XIX веке Джон Стюарт Милль писал, что всякое всеобщее избирательное право неизбежно кончится социализмом. Вот оно кончается социализмом, он же бюрократия, он же активистократия. Ровно то, что мы наблюдали сам, вот о чем мы говорили с самого начала.
Да, и оно же на самом деле потом может превратиться и в ту или иную, принять ту или иную форму культурной революции, вот это выжигающее, всевыжигающее вообще, потому что это, помимо всего прочего, борьба не только с привилегиями, но и с тем привилегированным мышлением, которое сформировалось за период республики. Да. И провести вот это вот разделение между демократией и республикой мне тоже кажется совершенно необходимым, потому что вот все то, на что мы приезжаем любоваться в Европу, все то, что нас восхищает в Соединенных Штатах, было построено и создано не в период всеобщего избирательного права, а в период либо республиканский, либо монархический, либо ну, в там, конституционных монархий, то есть конституционная монархия тоже... Да, ограниченный период ограниченного избирательного права.
Пандан к вам я бы еще добавила. Вот вы представляете себе Францию эпохи просвещения? Вольтер, Дидро, Д'Аламбер и так далее. Да. Вот представляете, к ним приходят современные политики и говорят, а вы кто такие? Вы представляете меньше 1% населения. Если проголосовать за идеи Вольтера, то Вольтеру надо отменять.
Ну, тут вот я хочу одну важную мысль все-таки привнести, что у подобного мышления тоже, подобное мышление тоже создает огромное количество рисков, потому что как раз и формирование коммунистической идеи, и ее распространение, и заражение общества, оно произошло в момент, когда элита начала себя осознавать не как да, добродетельная власть и добродетельный, ну, окей, слуга народа, это что-то из современности, да, но не как группу ответственную за общество, а как группу отдельную от общества, зачастую лучшую. И одна из причин, почему в России, в частности, коммунистические идеи, они так завладели умами, это потому что наша аристократия, да, просвещенная, да, изящная, да, образованная, она себя чувствовала совершенно отдельной от народа, и это всегда порождает революции, всегда порождает распространение как раз таких разрушительных идей.
Вопрос? Я просто согласна.
Как раз вопрос в том, что когда ты, политик или там, публичное лицо, как-то начинает слишком сильно увлекаться идеей, вот это рассуждением об аристократии и об элите, это уже начинает, это воспринимается обществом как попытка отделить себя, вот используя слово черни, оно мне просто прям совсем не нравится, отделение себя от какой-то значительной части общества. Нет, одна из основных задач элиты и людей, которые там претендуют на лидерские роли, мне кажется, заключается в том, чтобы ощущать себя частью общества, просто наиболее ответственной ее частью. А что значит ответственной? Это значит готовый и принимать трудные решения, и готовый быть добродетельным по отношению к обществу. Вот слово «добродетель», наверное, мне здесь кажется подходящим.
Ну, смотрите, я, во-первых, не политик, я писатель, я историк, я журналист, поэтому мне это абсолютно плевать. А во-вторых, поскольку в России сейчас ну, правят чиновники и правят силовики, а они же громко рот не разевают, они принимают кулуарные решения. И на самом деле у кулуарных решений есть масса недостатков, которые мы тоже знаем. Но, к сожалению, вот чем дальше, чем больше, я вижу, что не столько плюсы кулуарных решений, а сколько минусы современной публичной политики. Вот, например, одна, кстати говоря, из причин, по которой я все-таки верю в то, что что-то там на переговорах срастется, не в смысле, возможно, прекращения войны, а просто в смысле договоренности Путина с Трампом. Это может быть другое. Да? Трамп может позволить Путину там, захватить еще какие-то куски Украины. Но договоренности Путина с Трампом будут и уже, судя по всему, какие-то есть. Угу. Они могут срастись ровно потому, что обеим сторонам, совершенно обратите внимание, они нигде не бегают и не кричат, что мы вот предложили то-то, мы... И они имеют возможность, не потеряв лица, делать совершенно, там, пробовать воду, отказываться, заходить заново. В этом смысле, ну, политика Зеленского, она по определению другая, потому что он как бы психически, он уже просто сильно политически зависим от лайков, ему нужно максимизировать количество лайков в каждый определенный момент времени. Поэтому, когда он заходит в овальный кабинет, он не думает о том, что, как будет выживать Украина через несколько недель, а он думает о том, как собрать максимальное количество лайков, устроив в нем выездную сессию КВН.
Вот я бы с этим все-таки, ну, не то чтобы поспорил, да, но хотел бы уточнить, потому что Зеленский – это просто, в принципе, человек, который вышел из шоу-бизнеса, во-первых, а во-вторых, который, мне кажется, по крайней мере…
Ну, Рейган тоже вышел из шоу-бизнеса, не надо.
Про Рейгана, ну, Рейган вырос в другой политической культуре, и он вырос в республике, а не в демократии, как раз то, о чем мы сейчас говорили. Украина не была ни в какой мере, и республика сейчас не является. Вырос из шоу-бизнеса, во-первых, во-вторых, пришел в политику без опыта и был выбран, возможно, под влиянием, когда победил на выборах, возможно, находился под как раз идеалистичным представлением о том, как политика работает, и стараясь, и увидел свою роль в том, чтобы быть, в тот период, по крайней мере, увидел свою роль в том, чтобы быть любимым народом, а не мудрым правителем. Это не совсем одно и то же, потому что любовь, она переменчива, она сегодня есть, завтра ее нет, постоянно приходит, постоянно меняя собственное поведение, подстраиваясь под общественный запрос, невозможно совершить какую-либо, принять какое-либо осмысленное решение, и Зеленский просто не знает, мне кажется, другой политики в силу неопытности и в силу, в общем, того, что он чужой в политическом процессе до сих пор еще.
Не, ну, Михаил, это не оправдание. Если человек, давайте, если мы будем перемывать косточки Зеленскому, то я могу вам сказать две вещи. А что, ну, во-первых, мы видим, что сейчас этот человек, который, ну, конечно, Путин просто должен потирать руки, потому что, ну, такого счастья ему просто он не мог бы рассчитывать, чтобы ему привалило, потому что Путин-то находится в верхней позиции. Если у него будут выгодные предложения, он помирится. Если у него предложения будут, если не сойдутся в цене, он будет продолжать войну. В любом случае, он останется или с большим количеством украинской территории, или с хорошими выгодными сделками. Но чем дальше Зеленский продолжает войну, тем больше, если его не будет поддерживать США, тем больше катастрофа происходит в Украине. И Зеленский совершенно очевидно меняет эту национальную катастрофу на то, чтобы продолжать оставаться у власти. Написано такими большими буквами, что как-то рассказывать в этой ситуации об идеализме, ну, наверное, уже или не профессионализме, наверное, немножко позже. Поздно, потому что мы...
Нет, это просто это должно быть совершенно... Это совершенно не важно внешнему наблюдателю, разумеется, но мне кажется, как бы вообще в принципе полезно для политического анализа пытаться разобраться в причинах, почему люди принимают те решения, которые принимают, и идея о том, что Зеленский, вот он просто так опьянен властью, что за нее хватается, мне на данный момент кажется не вполне правдоподобным или, по крайней мере, недостаточным объяснением. Но это не та тема, которая заслуживает большого внимания.
Михаил, тогда у меня просто, я хочу просто вам спросить, потому что это, кстати, вещь, которая для меня лично необъяснима. А вот перед началом войны мы видели Соединенные Штаты, которые криком кричали, что сейчас будет война. И Зеленский, который говорил, все врете, поедем май на шашлыки. А вот у меня чисто технический вопрос. Я как-то за время войны очень, по понятным причинам, научилась уважать вещи, которые происходят на карте. Вещи, которые происходят на поле боя, потому что они во время войны определяют все остальное. Вот я вам говорю, на всякий случай, это мое ответственное заявление, основанное на, скажем так, консультации с рядом специалистов, что у украинской армии был план боевых действий. Хорошо разработанный. Кстати говоря, даже частично выполненный, потому что сразу забегая вперед, скажу, что основной план украинской армии заключался в том, чтобы нанести российской армии неприемлемые материальные потери и после этого заставить Путина понять, что если он будет продолжать войну, то он будет просто слишком много терять людей. И после этого договориться о мире на любых условиях. Именно это произошло, когда Путин в Стамбуле попросил мира. То есть украинская армия и генерал Залужный на 100%, что редко бывает, свою эту идею выполнили. Но у генерала Залужного на самом деле был другой план, который заключался в том, что как только становится понятно, что российская армия нападет, всегда есть 2-3 недели, пока там, до полного боевого развертывания и так далее. А, соответственно, план обороны Украины, который заключался в том, что украинская армия занимает определенные позиции, определенные регионы, ну, в частности, конечно, не дает российской армии, было понятно, что российская армия будет пытаться занять сухопутный коридор, просто не дает российской армии выйти из Крыма. И все это требовало, естественно, политического благословения. То есть просто физически для того, чтобы армия, а, могла занять соответствующий район позиционирования, б, выкопать в нем укрепление, для этого политическое руководство должно было сказать, что укрепление в этом месте, оно бахча, оно частное, там ковун чей-то растет, можно копать. Ну, укреплять на самом деле надо было копать раньше, но вот занимать боевые районы, выдвигаться в соответствующие районы надо было, как только, соответственно, получено неоспоримые данные о том, что российская армия собирается атаковать. Вот накануне войны мы наблюдали совершенно невероятную картину. Залужный, ну, мы не наблюдали, как он просто бился в изумлении. Американцы криком кричат, ребята, уже в газетах публикуют, как будут наноситься удары. Залужный бегает и Зеленскому объясняет, как будут наноситься удары. А Зеленский говорит, все стойте на месте.
Ну, и результат там
этого было физическая потеря сухопутного коридора. Там про север сейчас рассуждать не будем. Михаил, скажите, пожалуйста, я действительно не знаю, я не знаю ответа на этот вопрос, честно. Как вы можете объяснить поведение президента Зеленского? Мы такого не видели. В современной войне такого не бывает. Согласитесь, что это вот можно было в 40-е годы, когда нету спутников, да, где-то тайно подкрасться, сосредоточить, это знаменитая высадка в Нормандии, обманули немцев. В современной войне никакой высадки в Нормандии не бывает, потому что, ну, видно, где сосредотачиваются войска, перехватываются, американцы перехватывали все электронные средства, они знали, что будет вот ровно так. Зеленский говорит, не-а.
Нет, я, смотрите, я просто не хочу заходить в сферу своей неэкспертизы, я стараюсь, в принципе, происходящее на поле боя не комментировать.
Это не военная экспертиза, это вопрос военные, нет, я же задавал этот вопрос военным, они не могут ответить на вопрос, они впадают в ступор, они говорят, ну мы не знаем, как это.
Я помню, что публичная позиция Зеленского в самом начале войны, и Арестовича, кстати, тоже это была его позиция в начале войны, заключалась в том, что нельзя было, в принципе, подавать вид, что война неминуема для местного населения, потому что началась бы массовая эвакуация, и защитить те территории, которые в итоге удалось защитить, невозможно. Это не мои слова, это слова Арестовича из эфиров с Марком Фейгином в первые месяцы войны. Это не мои слова.
Это же полный бред. Это как это? Наоборот, если, простите, если мирное население уходит с этих мест, то там гораздо легче вести боевые действия.
Ну, я еще раз повторяю, это не моя позиция, это то, что говорил Арестович в первые месяцы, во-первых. Во-вторых, помимо непосредственных боевых действий на границе, есть еще политическая работа, политическая борьба, и очевидно совершенно, что Украина в том числе делала ставку на то, чтобы создать картину. Правительство Зеленского делало ставку на то, чтобы создать такую щемящую картину, которая бы выиграла симпатии и Запада, и Европы, и, соответственно, позволила Украине получить большее количество помощи.
Перед утра Киев бомбили неожиданно, кто бы мог. Я согласна, что, возможно, это была идея, вот мы тут не знали, а тут на нас неожиданно напали, вот это Путин, проклятый агрессор. Но я просто говорю, что в рамках военных операций ровно это стоило Украине и сухопутного коридора, и Мариуполя. И с моей точки зрения это рационально необъяснимо. Возможно, объяснимо тем, что Зеленский, а зато он точно жертва.
Я прям не хочу про военное дело говорить, прям совсем не эксперт, но говоря про Зеленского и про его... говоря конкретно про Зеленского, Зеленский – это довольно тщательно отобранный политик. Вот я даже не знаю, с кем его сравнить. Человек, который, в принципе, не интересовался никак, даже на уровне там, аналитики, как работает политика, что такое международные отношения. И значительное количество своих ошибок мог совершать по причине просто собственной некомпетентности. Но давайте представим, на секунду становится в России...
Это
в результате...
не извиняет. Вот, не извиняет.
Естественно, а я... Вот, понять и простить – это разные вещи. Прощать нельзя. Нужно понимать, какие угрозы от таких людей исходят, например. Абсолютно необходимо. Но понимать тоже необходимо, чтобы, в частности, да, в будущем такие угрозы предсказывать. Представим на секунду, что в результате какого-нибудь протеста в России к власти приходит кто? Давайте какую-нибудь фигуру выберем. Noize MC. Вот давайте представим. Вот находится он на 2 года у власти, 3 года у власти, и на следующий, на 3-й год его правления происходит какой-то военный конфликт. Какие решения будет принимать Noize MC? Очень симпатичный человек, замечательный рэпер, за все хорошее против всего плохого. Да, Зеленский был таким же. И поставленный в условия, где невозможности, в том числе, оценить и собственное зависимое положение, наломать дров можно очень много. Это то, что с Зеленским произошло. Зеленский наломал очень много дров, и самое вопиющее, наверное, наблюдали.
А что до сих пор укрепления не могут построить, а деньги при этом крадутся, будем откровенно говорить, это что, тоже идеализм?
Идеализмом было для Зеленского, в принципе, на тех условиях, на которых он в итоге баллотировался в президенты Украины, пытаться это делать, потому что без команды, без экспертизы, без, на самом деле, серьезной какой-то независимой поддержки от разных групп интересов, конечно, было невозможно наладить в том числе и бескоррупционную защиту границы. Команды просто не было.
У вас какое-то очень идеалистическое представление.
Нет, наоборот. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот как раз наоборот, никакого идеализма. Это аргумент о том, почему люди с идеалистическим представлением о политике, приходя к власти, могут наломать дров, абсолютно этого не хотя. И, на мой взгляд, Зеленский как раз очень хорошая иллюстрация как раз такого человека. Я за ним вижу гораздо больше ошибок, чем злого умысла. Злого умысла там тоже на каком-то этапе появляется. Но на первых этапах я вижу больше как раз наивности, чем чего-то еще. Не хочу при этом его защищать. То есть это, если это звучит... Мне просто с одной стороны предъявляют за то, что я защищаю Зеленского, с другой стороны предъявляют, что я зетник. И вот между этих двух молотом и наковальней приходится как-то лавировать. Но да. Так,
окей,
давайте у нас 5 минут и закончим эфир, потому что мы уже 1,5 часа в эфире, мне кажется, было очень интересно, но есть тема, которая...
Да, мы даже тарифы бедные не обсудили.
Да, тарифы. Тарифные войны, хотели с них начать, но давайте ими закончим, к вопросу как раз о каких-то решениях.
Через 1,5 часа мы добрались до тарифов.
Да, через 1,5 часа. И как раз к вопросу, в общем, на мой взгляд, о не до конца обдуманных решениях, понятный, чего пытается добиться Дональд Трамп. используют тарифы как политический инструмент для того, чтобы поставить себя в более доминирующее положение по отношению к своим экономическим партнерам, и на каких-то направлениях эта стратегия абсолютно точно выигрышная и рабочая. Там Канада, она находится в безвыходном положении, да, у Канады нет никакого другого стратегического партнера, к которому она могла бы обратиться. Европа, в общем, тоже находится в таком положении зависимым и уязвимым, но когда речь заходит про страны Юго-Восточной Азии, тарифы, которые были наложены на Вьетнам, в объятия какой страны, какой империи будет таким образом подтолкнуто вьетнамское правительство? Только Китая, потому что просто больше смотреть некуда. И если это отказ от, в принципе, каких-либо амбиций в этом регионе, то окей, но это выглядит как самый дешевый размен этого влияния, который вообще Соединенные Штаты могли только произвести. Вот тут нет, моя оценка произошедшего.
Нет. А все-таки как раз я вот вас хотела спросить. Угу. В чем вы думаете цель Трампа и что вы думаете действительно о торговых тарифах?
Так вот, только что сказал, что цель Трампа – это политическое давление на своих союзников ближайших, и на каких-то направлениях это суперэффективный инструмент, на направлении Канады, на направлении Европы. Канада вообще никуда деться не может, да, у нее там нет никакого большого ни рынка сбыта, ни торгового партнера, она привязана к экономике США, и Трамп из Канады может выявить огромное количество всяких уступок. Европа, наверное, находится на таком же положении, но когда мы уходим вот дальше от этого, от ближайших союзников, там вопрос становится более трудный. Вот Вьетнам, мне кажется, самая показательная история. Страна, которая треть своего производства сбывает на территории Соединенных Штатов, которая никогда не выйдет на торговый паритет с Соединенными Штатами в силу размера там, экономики, да, количества людей и так далее. И сейчас Соединенные Штаты Вьетнаму говорят, что «А давай-ка ты, Вьетнам, ищи другие рынки сбыта». Ну окей, они найдут его в Китае. И не только Вьетнам на таком положении находится, и Тайвань на таком положении находится, потому что против Тайваня были введены тарифы. И если это отказ от каких-либо геополитических амбиций в юго-восточном регионе, на мой взгляд, это очень дешевая цена. То есть отказаться от этих амбиций можно было на гораздо более выгодных условиях и на гораздо более, получив гораздо большее количество уступок от Китая, потому что для Китая это сейчас такой грандиозный подарок. Смотрите, да, Соединенные Штаты отказываются от своего влияния в Тайване, отказываются от своего влияния во Вьетнаме, в других странах, да, прямого геополитического интереса Китая. И очень дешево это делают.
Смотрите, я тут, во-первых, должна точно признаться, что я не вижу всей картины и не понимаю. Вот в отличие от большого количества людей, которые я сейчас вижу в Твиттере, это те же самые люди, которые писали, что Трамп, агент Путина, завтра они в начале войны писали, что через 3 недели российская экономика рухнет. Сейчас они пишут, что через 3 недели американская экономика рухнет. Не то через 3 недели, не то через 3 месяца. Что-то мне подсказывает, что эти люди, в отличие от президента Трампа и в отличие от Илона Маска, у них худшее чутье в бизнесе и худшее чутье в политике. Иначе они были бы на месте президента Трампа и на месте Илона Маска.
Ну вот это очень опасное мышление, потому что я симпатизирую Илону Маску и Дональду Трампу, и симпатизировал раньше, чем, наверное, кто-либо еще, и вижу логику в их поступках, но я также вижу, что они регулярно ошибаются, и там Signalgate, да, это, в общем, ну, я думаю, вы согласитесь, это довольно высокий уровень некомпетентности, по крайней мере, по отношению к какой-то конфиденциальной информации.
Это называется свистец. Но это, если честно, бывает. И вот это постоянно происходит. Ну, это какая-то такая стрелка осциллографа. Если много работаешь, то обязательно что-нибудь такое случится.
Конечно, но
просто вот такие... Мне просто кажется, что это очень сложная штука, в которой очень много гетик, и в которой приводит к непредсказуемым последствиям. И какие-то из этих вещей я вижу, а какие-то, я думаю, что мы реально, и в том числе сам Трамп, не можем предсказать. Потому что вот общее правило, я бы сказала так, что есть прекрасный идеальный мир, в котором, как мы знаем, да, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть судить умел о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Так вот, в том прекрасном мире, который мы с вами, как либертарианцы, принадлежим, тарифы, пошлины и всякое прочее мутят вещь вообще глупая, И, соответственно, чем свободнее торговля, тем лучше. Но это мне очень немножко напоминает те прекрасные чувства, которыми руководствовалась замечательная российская интеллигенция, когда в 91 году выходила на митинг за независимость Вильнюса в составе миллиона человек и считала, что есть одна плохая вещь на свете, называется Советский Союз. Вот как только она распадется, так сразу настанет Царство Небесное и мир во всем мире. То есть вот в 17 году люди выходили и думали, что есть только одна плохая вещь – царская Россия, да вот сейчас мы построим коммунизм, будет все хорошо. А в 91 году они выходили с противоположной идеей, что сейчас Советский Союз распадется, и потому что, а все остальные живут вот просто зашибись. Советский Союз распался, но выяснилось, что человек, он многогранен по своей природе, что в нем есть хорошее, в нем есть плохое, и это плохое не всегда сводится к Советскому Союзу. И что вот в той самой Литве за независимость, которой в 91 году выходили, сейчас есть министр иностранных дел господин Ландсбергис, который, я уж не помню в каких выражениях, но регулярно объясняет русским, что они недочеловеки. И вот я думаю, что если бы те, которые в 91 году выходили, его послушали, они бы сказали: «Как?»
Ну, это зависит, кто из них. Там была и Валерия Ильинична Новодворская, которая бы согласилась и даже усилила аргументы.
Да, да. Это, ну, кроме Валерии Ильиничны, там была масса людей, которые потом увидели, что, оказывается, плохие вещи в мире не сводятся к Советскому Союзу. Это я к чему? А что, вот если согласиться заведомо, что тарифы вещи плохие, то у меня возникает вопрос, а почему же тогда Евросоюз вводил такое количество тарифов против тех же самых американских продуктов, о чем их Трамп неоднократно и предупреждал? И, собственно, как я понимаю, вот вся эта история – это такой большой предлог к разговору. Вот тут же отменены тарифы в отношении Аргентины, потому что тут же прибежал Милей, и даже раньше, чем это все ввелось, сказал: мы взаимно отменяем.
Там Израиль еще тоже отменил.
Да, Израиль. Соответственно, обратим внимание, что у Евросоюза было 2 месяца отрегулировать проблему. Вот у того самого Евросоюза, который нам рассказывает, что надо поддерживать Украину, но денег при этом не дает, но вы держитесь, который нам рассказывает, что Израиль совершает геноцид, и, значит, Израиль надо немедленно отменить, и Голаны надо отдать Сирии, а вот в Сирии произошла демократическая революция. Что там еще? Марин Ле Пен, Румыния, АДФ. Да, вот всю эту красоту. Вот эти замечательные люди и посадка Дурова, вот эти замечательные люди имели возможность 2 месяца отрегулировать взаимоотношения с Трампом по тарифам и отменить свои тарифы. Если тарифы плохие, ну так отмените свои, ребята, вообще в чем дело? А Евросоюз вел себя вот абсолютно как Зеленский перед войной. Он понимал, что война будет, но не хотел этого понимать, но зато я буду такой жертвой, если, не дай бог, война случится.
Да, но тарифные войны все-таки, во-первых, это игра с отрицательной суммой, и я согласен с вами, что тактически понятно, что Трамп пытается делать и по отношению к Европе, и по отношению к Канаде, как я уже...
Мне не совсем понятно, но тут действует абсолютно тот же вопрос. Да, это игра с отрицательной суммой, но пока толстый сохнет, тонкий сдохнет.
Конечно, да.
И Евросоюз, который вводил тарифы против американских товаров, который все эти 2 месяца палец о палец не ударил, и ровно наоборот в отношении своего благодетеля Америки просто вытирал ноги и собирал коалиции против Трампа и делал все говно, которое возможно, вот просто Трамп, вот центр сопротивления Трампа, центр войны с Трампом переместился в Евросоюз, и такое впечатление, что европейских политиков хлебом не корми, лучше бы, чтобы сделать так, чтобы Трамп провалился. Вот. И Трамп их предупреждал: ребята, договаривайтесь. Они, видимо, считали, что это как у Путина, не всерьез. Что пронесет. При этом у них ихние же тарифы, ихние же пошлины были, извините, зафигенны. И еще раз повторяю. То есть в каком это мире получается, что Евросоюз может вводить пошлины на страну, которая содержит Евросоюз? Вот просто физически содержат, ну, в смысле той же самой обороны. содержит, дает возможность тратить все эти миллиарды на мигрантов, которые потом бегают с ножами. И которые потом читают проповеди в своих мечетях о том, что мы вас сейчас заставим всех принять законы шариата, и... а если вы не согласны, то это исламофобия.
Вот я, смотрите, я в отличие там, от обсуждения поля боевых действий, здесь я чувствую гораздо более уверенно, потому что я всю вот вашу аргументацию я принимаю, я с ней согласен. Я понимаю политику Трампа в отношении Европы.
И Трамп ведет войну. Да, надо понять, что да. Это не торговая политика. Да, это да. Война. Ребят, извините, вы просили, от этого хотел Жорж Дан.
И с этим тоже я согласен. Я возвращаюсь к тому тезису, с которым я открыл эту дискуссию, что это ковровые меры, которые были приняты не только против Канады и против Европы, это ковровые меры, которые были приняты против стран Юго-Восточной Азии, где у Соединенных Штатов есть конкретный интерес, где сегодня она от этого интереса отказывается, ну, просто за целковый, да, вообще ни за что. Там, где, по крайней мере, вот с точки зрения политического, как вот геополитического разумения, можно было, по крайней мере, за такую уступку Китаю получить гораздо больше, потому что я не вижу никакого иного развития событий, кроме как, что ряд стран, типа Вьетнама, будут просто втолкнуты в орбиту Китая там, где Соединенные Штаты потратили десятилетия, чтобы их от этой орбиты удержать.
Вот тут я вам действительно ничего не скажу, потому что этого я... Еще раз повторяю, да, это слишком... Трамп сносит слишком большой дисбаланс в очень сложную систему. Там, например, те же самые китайские тарифы, но мы видим, что их Байден вводил пачками, это ни у кого... Но это известный факт. Когда это вводит Байден, это хорошо, когда то же самое делает Трамп, это просто... Американской экономике осталось 3 месяца. Это мы из Washington Post можем каждый день прочесть, если не Washington Post, то Радио Свобода до нас эту мысль донесет. Я вижу еще несколько других вещей, которые, ну, в принципе, американская экономика вообще перегрета. Американская экономика перегрета вот этим безумным количеством денег ковидных, вертолетных, которые разбрасывали, которые все ушли в фондовый рынок. И если этот пар спустится, на самом деле это неплохая вещь. Если там подешевеют американские трежерис, это тоже будет на самом деле неплохая вещь. Но это вносит... Вообще, на самом деле, мне кажется, что вот то, что делает Трамп, он вносит большую долю нестабильности.
Это да. Ну, Трамп это агент перемен, разумеется.
Да, и это хорошо. Конечно. Более того, для Америки это... Стратегически для Америки эта нестабильность выгодна, потому что, ну, например, хотя бы даже там... Ну, как только та же самая американская валюта становится дешевле, то вот просто чем дешевле доллар, на самом деле всем Америке-то лучше.
Конечно, потому что инфляция доллара, она затрагивает весь мир и вынимает деньги из золотовалютных резервов других стран и кладет их в карман американцам. Это такая система обостроенная была после Первой мировой войны.
Но просто вот перед у нас запускается вот это как во время Первой мировой войны. А все страны представляли, чего они от нее хотят, но все получили не то, что хотели, мягко говоря. Угу. Вот абсолютно все, включая даже формальную победницу. А, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, конечно, действительно больше всех выиграли. Но они же не первые вступили. То есть не они являлись организаторами всего процесса.
Да, а здесь наоборот получается. Соединенные Штаты являются инициаторами запускаемых перемен. И, на мой взгляд, я согласен, что и перемены нужны. Я согласен, что Трамп пытается... Я понимаю, что он пытается добиться, но я также вижу вот конкретно в тарифных инициативах ну прямо серьезную грубую ошибку. И списываю это на то, что, обжегшись на институциональных политиках во время своего первого президентского срока, Трамп набрал команду лояльную, но допускающую ошибки. Вот мне кажется, что не все тарифы, которые были введены, ошибка, но часть, да, то, как они были введены, это...
Смотрите, я предлагаю, как ни странно, вернуться к этому разговору, но не раньше, чем через 2 года, вот реально к ноябрьским выборам. Угу. И сейчас даже могу объяснить, почему. Потому что мне кажется, что самый главный риск, который Трамп рискует, который он прекрасно понимает, потому что не забываем, что Трамп действительно вот осуществляет эту программу 2025, которую не он разработал, которую разработал Питер Тиль, которую разработали, ну, действительно люди, являющиеся абсолютно первоклассными стратегами. И один из сильнейших рисков, который это должно нести, это то, что американский избиратель, а это очень важная вещь, вдруг придет в магазин и увидит, что у него сыр подорожал. И хлеб, и, ну, я не знаю, что там еще, йогурт. Угу. И бензин.
Но все за яйца переживали очень.
Да, ну, яйца там это отдельная история, да, поэтому не будем их упоминать. А, понимаете, избиратель, американский особенно, когда он видит, что у него что-то там дорожает, он приходит в неистовство, и он долго не начинает считать. Он не начинает считать, что будет через 10 лет. Он голосует немедленно и тут же. И, собственно, это самая главная проблема демократии, потому что, еще раз, получается, что условный Си Цзиньпин и даже условный Путин может задуматься, что будет через 20 лет, и сказать, а я вам сейчас голову откручу, и вот это не важно, потому что мне важно, что будет через 20 лет. А ни один демократический политик, в том числе и президент Трамп, не может это сказать, иначе он просто выборы промежуточные проиграет, и ничего через 20 лет у него не будет. Будет какой-нибудь новый Байден. А вот поэтому самое главное – это проблема американского избирателя с ценами. Я думаю, что они рассчитывают, что за эти 2 года эффект от пошлин будет в плюс, и его можно будет предъявить избирателю. Получится ли у них? Но, судя по всему, это тот же, Михаил, вот поверьте, они хорошо продумывали этот шаг.
Я надеюсь, что у Трампа все получится, и через 2 года проверим, если поставлю напоминание, как раз написать Юлии Латыниной, обсудить результат.
Но еще раз повторяю, что система настолько сложная, и в ней сейчас, ведь сейчас действительно очень много зависит от того, что будут делать другие участники истории. Угу. Потому что если завтра Европа побежит договариваться, или даже отдельный, самый интересный момент, отдельные европейские страны могут побежать.
А я, вот можно я ставлю мысль? Я хочу к ней вернуться.
Если этого Евросоюза будет кирдык.
У меня есть микропрогноз. Просто в силу того региона, в котором я нахожусь, очень давно идут переговоры между Европейским Союзом и Латинской Америкой, странами Меркосул, о создании единой торговой зоны. На протяжении 15 лет Франция и Испания являются препятствием на заключение этого торгового соглашения, потому что как раз из-за пошлин и из-за охраны местного производителя. И вот один из ходов, который Евросоюзу доступен, неожиданный, который на самом деле может принести очень серьезные проблемы Соединенным Штатам, это если наконец, да, под давлением как раз тарифов, они это соглашение о едином торговом пространстве с Южной Америкой заключат, потому что это предоставит Европе огромный дополнительный рынок сбыта, который сейчас закрыт из-за пошлин и жутких тарифов, которые существуют уже в самой Латинской Америке, и принесет европейский интерес на американский континент, чего до сих пор не было. И вот это такая... Вот мне интересно, насколько... Я думаю, конечно, команда Трампа это обдумывает, но это ход, который я, например, от Европейского Союза жду. И я это сейчас произношу, Михаил, для того, чтобы, если это случится, написать. А Михаил Светов об этом предупреждал.
А вот я могу сказать, что в том состоянии, в котором находится Европейский Союз, а он не способен реализовать.
Не способен. Да, это очень вероятно.
Это не поддержка демократии в Сирии, извините, пожалуйста. Вот, и, собственно, я думаю, что вся эта история с тарифами, мы просто... Я буду очень внимательно смотреть, как она развивается, потому что, я еще раз сказала, это задача о движении 3 тел. Принципиально нерешаемая, но зато наблюдаемая. Да, мы можем... не можем предсказать, как они будут двигаться, но мы можем наблюдать, как они будут двигаться, и потом говорить, вот двигались они так-то. И в конечном итоге она сводится к следующему, что мы вот в свое время, еще в Советском Союзе, думали, что все определяется экономикой, и что человечество совершает логичные поступки. А человечество и люди совершают нелогичные поступки, и экономикой определяется не все. Иногда есть вещи поважнее экономики.
Да, да. Чувством наплевать на ваши факты, и на экономику бывает тоже наплевать. И в американском политикуме даже появилось слово такое «вайбономикс», что люди опираются скорее на чувства, нежели на то, что на самом деле происходит. Хотя
не, бы, я не про чувства, я, например, про геополитические выгоды.
А, ну это тоже, конечно. Это национальная гордость, она может диктовать свои условия какие-то. Мы, собственно, в России на примере эпохи правления Путина тоже наблюдали.
Даже не про национальную гордость. Отхватить Гренландию – это не вопрос национальной гордости, это вопрос геостратегического преимущества.
Это, конечно, это само собой.
Национальная угодность, да. Это, типа, знаете, вот это как раз к вайбам.
Я думаю, на этом будем завершать наш разговор. Мы 2 часа почти были в эфире. Я обычно стараюсь как бы совсем по времени не растекаться, чтобы уважать и время гостя, и зрителей. Мне кажется, сегодня было очень интересно. Спасибо большое, Юля, за то, что пришли. Я надеюсь, что наши эфиры будут регулярными, и вы чаще будете ходить.
Да, кстати, не забудьте мою статью на СВТВ.
СВТВ, прочитайте, да, на СВТВ вышла статья, да, Юлии Латыниной на этой неделе, в начале этой недели, если я не ошибаюсь, потрясающая, про коллективную ответственность. Читайте, кто не видел. Мы очень рады, что Юлия решила опубликовать ее у нас.
Не прошла либеральную цензуру в других местах, я бы даже сказала. Ну, в пандан к вашей статье, в пандан вашему интервью, Собчак. Это хорошие люди тоже должны держаться вместе.
Да. Читайте, ссылку оставлю на статью в описании. Подписывайтесь на канал Юлии Латыниной, тоже ссылка есть в описании. Спасибо большое, Юлия, было очень интересно.
Да, и в воскресенье приходите к нам на код доступа.
Спасибо большое. Да, приходите. Хорошо.